лагере в этом году. У нас будет такая тема, мы будем учиться, как прославлять Бога. И, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы не сможем этого сделать без вас. Заполняйте эту форму и присоединяйте нас. И мы будем приглашать родителей, детей, и будем учить их больше про Иисуса и что это значит прославлять нашего Бога. Давайте мы стоя прочитаем Слово Божье. 1 Коринфянам, глава 7. «О чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно им муж, не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если они не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою неверующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Аминь. Давайте останемся на ногах и помолимся. Отец, Святой Отец, мы пришли к Тебе сегодня, и знаем, что Ты благой, благой Отец, и мы просим Тебя, чтобы Ты напомнил нас о том, через Слово Твое Святое или через Духа Святого, тем, кто у нас здесь сегодня, у кого те, у кого у нас нет отца или отец не идеальный или какой-то такой огорчающий, пусть они смотрят на Тебя, Господи, пусть они знают, что Ты верный Отец и благой Отец и любящий Отец. Встреть их там, где они сейчас есть, покажись им, покажи им ту любовь, которая у Тебя есть, как у Отца. Иисус, когда мы смотрим на Слово со словами, которые вокруг нас, с войнами, которые вокруг нас, со слухами о войне, которые вокруг нас, о том, что происходит. Мы молимся Тебя о любви, о мудрости для правителей, премьер-министров, президентов, всех, кто принимает решения. Господи, благослови, держи их, Господи, и дай нам уверенности в том, кто сидит на троне, тот, кто действительно принимает решения, тот, кто держит этот мир в своих любящих руках. Господи, веди нас в этих днях, направляй нас и дай нам доверять полностью Тебе сегодня и завтра. Во имя Иисуса мы молились, аминь. Присаживайтесь. Знаете что, я ж в галстуке сегодня, и сегодня папин день. И я знаю, мой папа смотрит онлайн, он в Австралии, но папа, поздравляю тебя с праздником. Ну и все, на этом все, больше вы меня не увидите в галстуке. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Винь, и я один из пасторов церкви Веллингтон. Для меня большая радость проповедовать сегодня на основании 1 Коринфянам 7 глава с 1 по 16 стих. Там так много всего, там столько ценной информации, есть о чем подумать и порассуждать. Поэтому, пожалуйста, оставьте ваши Библии открытые на этом отрывке, мы будем продолжать изучать Слово. И прежде чем мы начнем, я бы хотела сказать, что с Днем Отца я вас всех поздравляю, и я говорю о том, что Отец — это очень важная фигура в семье, мы молимся постоянно об этом, и каждый год мы собираем рюкзаки для студентов, чтобы собрать учеников, которые пойдут в школу. Каждый год мы это делаем. Сотни рюкзаков школьных мы собрались. И я прошу вас, поинтересуйтесь. У нас есть уполномоченное лицо, которое этим вопросом занимается. Следующий момент. Моя дочь очень любит по средам сюда. Они очень любят сюда приходить. Это для девочек, для женщин, для сестер, которые здесь каждую среду проводят для девочек. И им тоже нужны волонтеры. Мои дети обожают приходить сюда, девочки мои. Пожалуйста, пожалуйста, поговорите с детским служением, узнайте, с чем вы можете помочь. Ну, давайте перейдем уже к Слову Божьему. На прошлой неделе мы, как церковь, отмечали Пятидесятницу, Пентекост. А сегодня мы возвращаемся к нашей серии проповедей по 1 Коринфянам с 5 по 7 главу. И мы назвали это «Разговоры внутри дома». Если вы пропустили какие-то проповеди из этой серии, темы такие, знаете, очень личные, то обязательно послушайте их онлайн, потому что там так много всего. Но помните, что у нас есть подкаст, который как бы сопровождает тему вот предыдущей или нынешней проповеди. Не пропустите подкаст, потому что он сопровождает и дополняет наши темы. У нас на веб-сайте можно задать вопросы в этом подкасте, и мы делаем все возможное, чтобы ответить самым лучшим образом на ваши вопросы. Какое бы место мы ни читали, помните, нам Бог верен. В 1871 году компания, которая больше не существует, но тогда она называлась Pearl Tobacco, она была одной из первых, это записано как бы в истории, она одной из первых использовала наготу в рекламе как технику рекламирования. Там была пачка сигарет и обнаженная женщина. Это было таким успешным ходом, что с 1871 года по нынешний 2025 год вскоре и другие компании начали делать то же самое. И сегодня в нашей культуре это выразилось в популярной такой фразе «Секс продает». То, что мы говорим сегодня. С той поры, с 1871 по 2025 реклама ориентирована в первую очередь на молодежь. Это примерно от 20 до 29 лет. На 65% чаще используются модели, вызывающие одежды, хоть мужчины, хоть женщины. И на 128% чаще демонстрируется сексуальное поведение. Не просто полуобнаженный человек, а тот, который ведет себя определенным сексуальным образом. Теперь у нас даже есть приложение, если вы еще не знали, называется OnlyFans. OnlyFans — это приложение, где обычные люди, как считается, что обычные люди типа вас и меня, они продают себя сексуально. И если вы хотите видеть больше этого человека, изображение этого человека, вы платите, и они размещают больше своих фотографий, как я поняла. Что же должен делать христианин в таком гиперсексуализированном мире? Оно везде это. Оно на фотографиях, в рекламе, в фильмах. Что, ходить с закрытыми глазами, выколоть себе глаза? Что делать? Убегать куда-то в какие-то пещеры, закрывать их, прятаться? Или нет? Что делать? Павел дает нам инструкции, что делать и как вести себя, как оставаться верными в таких ситуациях. Сегодняшний отрывок, который мы сегодня рассматриваем, показывает три важных аспекта верности. Первое – верность в интимности, верность в обязательствах и третье – верность в свидетельстве. Еще раз – верность в интимности, верность в обязательствах, верность в свидетельстве. 2 недели назад пастор Рэй проповедовал по второй части 6 главы 1 Коринфянам и напомнил нам через Божье Слово, что нельзя разделять душу и тело. И то, и другое, и душа, и тело – дары от Бога. И на самом деле принадлежат Ему, потому что Он одарил нас ими. И исходя из этого, держа это в уме, мы должны прославлять Бога всем своим существом, и душой, и телом. Когда же мы переходим к главе 7, становится ясно, что Павел как будто пишет нам. Как мы уже говорили на протяжении всей нашей серии проповедей, у нас очень многого общего в культуре с коринфянами того времени. И все, на что он указывается – у нас очень много общего. Но ответ, решение на эти проблемы остается тем же. Это Евангелие Иисуса Христа. Давайте перейдем к первой мысли. Первая мысль – это верность в интимности. Это вот стихи с 1 по 5. Коринфяне написали Павлу. Они писали ему по нескольким причинам, по нескольким поводам. Но когда он начинает свое письмо с главы с 1 по 5, он сначала, в первую очередь, обращается к собственным тревогам. Он не отвечает ни на один из своих вопросов. Он 5 первых глав обращается к собственным тревогам. И вот теперь, в главе 7, он отвечает на их вопросы. Для начала я напомню немного контекст этого письма. Коринф... Ну, очень похоже, так же, как у нас Ванкувер, он был портовым городом. Ну, вы понимаете, да, это значит, большое количество кораблей прибывает, большое количество людей, торговли, путешественников, постоянно они приезжают, уезжают. И в то время главной фигурой поклонения в Коринфе была Афродита. В свое время главной фигурой поклонения в Коринфе была Афродита, богиня любви, красоты, плодородия. По преданию, хотя, возможно, преувеличено, в храме Афродиты служило около 1000 храмовых проституток. Я не знаю даже, как это объяснить, типа служить городу. Но ко времени апостола Павла влияние Афродиты ослабело, а сексуальная распущенность только усилилась. Сексуальная распущенность стала выражаться в разных формах. И Павел пишет об этом в своем письме. Мужчина, вступающий в связь с женой своего отца, связь с проститутками, гомосексуальность, педерастия — это связь, на самом деле, взрослого мужчины с подростком. Тогда она была нормой. Прелюбодеяние, в том числе с наложницами и любовницами. Так как все это было нормой в Коринфе, эти практики начали проникать и в церковь. И мы знаем это, потому что Павел уже поднимал некоторые из этих тем. И еще мы знаем из того, что сама церковь задавала вопрос, то есть они понимали, что происходит, они осознавали проблему, они понимали, что секс начал проникать неподобающим образом в церковь. Поэтому в тексте встречается цитата в кавычках: «Хорошо человеку не касаться женщины». И это тот вопрос, который они ему задали. Там были в тексте Библии, в английском тексте Библии, это в кавычках, потому что это высказывание, которое они как раз задают ему вопрос. Это тот вопрос, который церковь задает Павлу. И вот как я сформулировал бы то, что церковь говорит ему, чтобы мы понимали. Это как бы мой перевод, да, другими словами. Павел, поскольку культура вокруг нас насквозь пропитана сексуальной распущенностью, мы считаем, что наилучший ответ – стремиться к сексуальной чистоте. А для нас, христиан, будь мы женаты или нет, это означает полное воздержание от любой сексуальной активности. Это то, что они на самом деле спрашивают Павла. Они говорят, лучше ли нам, чтобы быть полностью сексуально чистыми в этом мире, в столь распущенном с сексуальной точки зрения, может быть, нам будет полностью воздерживаться. Звучит странно, но апостол Павел в каком-то смысле с ними согласен. Посмотрите. Он согласен с ними на каком-то уровне, потому что это вполне звучит логично. Если хочешь быть чистым, просто перестань сексом. Не делай этого, и ты чист. Но прежде чем мы начнем осуждать происходящее в Коринфе, давайте на минутку оглянемся назад, на последние десятилетия здесь, в Канаде, у нас. В 1950-х у нас были телешоу вроде «Leave it to Beaver». Если вы не из Канады, то это ничего не имело общего со зверем, в честь которого это названо. А было еще шоу «Я люблю Люси», «I love Lucy». И каждый раз, когда в шоу показывали родителей именно в спальне, в родительской спальне, то родители всегда спали в раздельных кроватях. И никто не знал, как выглядела их сексуальная жизнь и как у них вообще появлялись дети в те времена, понятия не имею. Это я, может, вы понимаете, как это происходило. Но потом в 60-х и ранних 70-х от тех кино появилось что-то типа движения «Цветочная сила», «Flower Power». Она символизировала мир и любовь. Но что подразумевалось под любовью? Была определенная любовь, не какая-то там, а вот именно свободная любовь. Это обозначало отказ от традиционных, часто ограничительных взглядов на секс и брак. И для них, там, вот в те времена, для вот этой цветочной силы движения, это означало сексуальную свободу, эксперименты, множество случайных половых связей и минимум, или вообще полное отсутствие обязательств. Потом это все продолжалось, и в 80-х, 90-х была очень кратковременная волна консервативного отношения к сексу. Она была связана с консервативными правительствами в то время, в 80-х и 90-х. Но, и несмотря на то, что были консервативные правительства и консервативные отношения к сексу, при этом, да, брачные отношения становились все более распространенными и социально приемлемыми. Главным фактором этого времени было, знаете что? Самым главным вопросом в то время был СПИД, эпидемия СПИДа. Она была просто вот волнами пришла такими шокирующими. В 2000-х появился интернет, и вскоре за ним пришла онлайн-порнография. Сегодня взгляды на секс меняются с бешеной скоростью. Изменения двигаются с такой скоростью, что мы не можем как бы даже успевать отслеживать, что происходит. Онлайн-порноформаты формируют все вокруг нас. По данным крупнейшего лидирующего сайта с порнографическим контентом, сейчас наблюдается новая тенденция. Дело в том, что люди, которые ищут через их собственный поиск, через эту систему, они показывают все больший интерес к более традиционному и сдержанному контенту. Они хотят видеть порнографию, но более традиционную. Но они хотят видеть секс между мужчиной и женщиной. Церковь. Просто чтобы мы понимали, этот последний факт не должен давать, внушать нам надежду. Нас все еще должно тревожить то, что мужчины и женщины ищут традиционность в интернете, а не в реальной жизни. И не стоит забывать, эта тенденция тоже скоро изменится. Что будет дальше, мы не знаем. Но так же, как и в Коринфе, все, что может вообразить тело или разум, будет доступно и будет доступно онлайн. Возвращаясь обратно к вопросу Коринфян к Павлу, хорошо ли человеку не касаться к женщине? Подумайте, подумайте. Женатые мужчины и женщины не должны иметь секса. Может, в этом выход? И Павел отвечает, в некоторых случаях, да, абсолютно. Не иметь секса может быть очень хорошо, но в контексте брака между мужчиной и женщиной нет. Если вы не женаты, не имейте секса, но если вы женаты, имейте секс. Он говорит, вы можете делать перерыв, но очень короткий перерыв, только по одной причине – для поста и молитвы. Другой причины нет, почему женатые, почему пары в браке должны ограничивать себя в сексе. Чтобы не было недопонимания, Павел вовсе не призывает всех одиноких немедленно вступать в брак. Он подтвердит это в 8 стихе, напоминая церкви, что и брак, и безбрачие – это дары. Павел, вдохновленный Святым Духом, он еще раз противостоит культурным нормам церкви Коринфа. Во времена написания этого его послания брак воспринимался лишь как способ, единственная причина была иметь детей, но не как источник удовольствия. За удовольствием для мужчины в то время, за удовольствием, он шел к любовницам и проституткам, не к жене. Жена как бы не подразумевала, что она дает ему удовольствие, она давала ему только детей. Но это странно, да? Но так это было. Это, к сожалению, идея не так уж далека и от нашей современности. Клайв Льюис, бывший профессор английской литературы в Оксфорде, в своей книге «Четыре любви» писал: «Мы используем крайне неудачное выражение, когда мы говорим о похотливом мужчине, бродящем по улицам, что он хочет женщину». Ну, мы так говорим, ищет женщину. Строго говоря, женщина – это как раз то, чего он не хочет. Он хочет удовольствия, для которого женщина должна, как бы, единственный способ, необходимый, как бы, аппарат, который может дать это удовольствие. Она лишь всего лишь необходимый аппарат. Переводя Льюиса на более простой язык, он абсолютно прав. Похоть стремится, я думаю, то, что он говорит, что похоть стремится к телу. Любовь стремится к человеку. Я думаю, он вот это пытался сказать. Похоть стремится к телу, любовь стремится к человеку. И именно по этой причине, это основная причина, почему онлайн-порнография разрушает наше поколение. Потому что мужчины и женщины утопают в похоти, охотясь за телами людей, но не имеют никакой связи с самой личностью. Божье наставление здесь, через апостола Павла, это призыв отдавать себя другому человеку в браке. И это благо для нас. Слово «отдавать» в третьем стихе также можно перевести как, наверное, лучше перевести как «восстанавливать». В третьем стихе написано «отдавать», а лучше, наверное, перевести как «восстанавливать». Сделали короткий какой-то перерыв для молитвы, для поста, а потом восстановитесь, вернитесь, восстановите себя для своего супруга. Как? Через супружеский долг. Звучит как почти тюрьма. Это очень интересный термин. Давайте посмотрим, что он имеет в виду под термином супружеский долг. Супружеский долг — это для обоих сторон, для мужчины и женщины, это обязанность и ответственность каждого из супругов доставлять радость другому. Вы должны доставлять радость другому. И в этом же термине заключены любовь, нежность и чувство принадлежности. Эти обе составляющие сидят вот в этом термине «супружеский долг». Раньше считалось, да, в этом, вот что он имеет в виду. Не забудьте про ответственность и любовь одновременно. Раньше считалось, что секс в браке нужен только для деторождения. А теперь Павел говорит этим парам, что интимность восстанавливает и укрепляет привязанность между мужем и женой. И это было просто взрывом мозга для них. Он им говорит, это их обязанность, как для тех, кто стал единым в браке, секс соединяет их души и тела. Может быть, кто-то из вас спросит, пастор Винь, а сколько раз в неделю мы должны восстанавливаться друг с другом? Сколько раз в неделю? И у меня есть ответ, да. Но вам нужно подождать, вам нужно послушать подсказ, я там расскажу. Но вам подсказка. Часто и с удовольствием. И кто-то скажет, да, не-не-не, давайте дальше двигаться. Библия идет еще дальше, в 4 стихе. Давайте посмотрим на стих 4. Исторически люди обращали внимание только на первую часть, но они идут рядышком. Жена не властна над своим телом, но муж. И самые традиционные говорят «Аминь, правильно!» Так и должно быть. Но затем следует вторая часть. Равна и муж не власти над своим телом, но жена. Церковь, это было настоящим шоком. Шоком для слушателей того времени. Потому что в Римской империи муж делал все, что хотел. У него были наложницы, у него были проститутки. А потом Павел приходит и говорит, ты принадлежишь только одной женщине. Женщины не воспринимались как равные партнеры в браке. Только муж, только он был лидером. Особенно в вопросах принадлежности и власти. В культуре, которая превозносит индивидуальность, самовыражение и право владения своим телом, пастор Реттер проповедовал на тему «Мое тело, мой выбор» со знаком вопроса, библейская идея о том, что супруг имеет права на тело другого, звучала как безумие. Но Павел уже заложил это основание еще раньше, в 6 главе. Он говорил уже об этом, он уже закладывал это основание. В 1 Коринфянам 6, с 19 по 20 стих. «Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Для нас, кто следует за Иисусом и состоит в браке, есть ощущение двойной принадлежности. И Иисус твой Господин, и супруг тоже. Ты отдал свои права этим двум. Ты посвящен Иисусу и своему супругу, супруге. Дон Маклеод, который работает у нас в церкви Веллингтон, возможно, вы его видели. Вот весь, что свет здесь, все, что здесь происходит, он очень трудолюбивый и здесь очень много делает для церкви. Он недавно восстановил автомобиль MG. Вы его видите сейчас на экране. 1930-х годов производства или что-то типа этого. Он мне никогда не предлагал покататься на нем, я считаю, это нечестно. Слева картинка, что было до, справа то, что стало. Почему я это рассказываю? Потому что можно посмотреть на старую машину и подумать, она сломана. Что с ней делать? Ее пора выбросить. Или, может быть, взять ее, почему не сделать из нее какую-нибудь грядку на клумбу декоративную в своем саду? Я не думаю, что Бог занимается выбрасыванием. Он восстанавливает, обновляет и искупает то, что было потеряно. Посмотрите внимательно, что говорит Павел Коринфской церкви. Он не велит коринфянам выбрасывать свои браки и не говорит выбрасывать или отказываться от секса. Нет. Он говорит, восстановите. И самый лучший способ восстановить это — использовать их так, как они были задуманы Богом. Вот как мы восстанавливаем эти отношения. Теперь мы переходим ко второй части. Верность в обязательствах. Стихи с 6 по 11. Апостол Павел переходит к тем, кто в таком же положении, как он сам. Какая ситуация? Одинокие, не состоящие в браке. И он также здесь же упоминает в этом же контексте вдов. Павел мягко и пастырски ободряет всех одиноких и овдовевших. Потому что во времена Коринфа на одиночество, так же, как в наше время, в 2025-м, на одиночество смотрели с подозрением. Если вы были одиноки, не женаты, ровно как сегодня, смотрели и говорили, а что не так с этим человеком? Почему никто не хочет жениться или выходить за него замуж? Наверное, с ним что-то не так. Они тогда были подозрительны к таким людям, так же, как и мы. Для каждого римляна считалось гражданским долгом вступить в брак и иметь детей. Почему? Потому что таким образом стабилизировалось общество. Брак и дети стабилизировали общество, в этом есть какая-то правда. Если человек оставался холостым в Римской империи до определенного возраста, ему грозили либо штрафы, либо ограничения на наследование имущества. Вот так серьезно они к этому подходили. Вдовцы и вдовы должны были вступить в новый брак в течение установленного времени, иначе их также ожидали последователи, это вдовцов и вдов. В иудейской культуре вдовы часто ассоциировались с бедностью и бесправием, наряду с сиротами и пришельцами. И все же здесь Павел, что он делает? Здесь Павел, вместо того, чтобы говорить, идите скорее женитесь, Павел говорит им, что хорошо оставаться одному. Оставайтесь одни. Вдовы, это хорошо, если вы остаетесь одинокими. Это абсолютно было против той культурной традиции. Он дает совершенно четкий, четко дает преимущество быть в браке, но здесь, в этой части, он дает нам небольшой взгляд на благословение одиночества. Что нам нужно? Нам нужно действительно разобраться, что Павел говорит, а чего он не говорит в стихе 9. Он говорит, лучше вступить в брак, чем стремиться к аморальной сексуальной жизни. Лучше вступить в брак, чем стремиться к аморальной сексуальной жизни. Он говорит, женитесь, лучше, чем иметь аморальный секс. А теперь давайте разберемся, что он не говорит. Давайте посмотрим, что он не говорит. Он говорит, что безбрачие — это не высшая цель ни для одиноких, ни для женатых. Это не цель вашей жизни. Брак — это не лекарство от греха и не уступка слабости. Брак — это не избавляет, она не избавляет от похоти. Человек, который увлекался порнографией, женится, он не избавится от своей похоти и не прекратит смотреть порнографию. Дело не в том, что женат он или нет. Брак не делает вас более духовными. Вопрос, который я хочу задать и женатым, и одиноким, вот такой. К чему Бог призывает вас в вашем браке или в вашем одиночестве? Как вы остаетесь верными вот в вашей этой ситуации, женаты вы или одиночестве? К сексуальной чистоте? Возможно. К восстановлению? Возможно. Он призывает вас к прощению вашего супруга, супруги или других? Возможно. Для тех, кто женаты, может быть, просто к тому, как проявлять свою любовь? Больше проявлять свою любовь, вместо того, чтобы просто сказать, ну-ка, давай-ка быстренько секс. Если вам дан дар брака, тогда верно посвятите себя браку. Если Бог дал вам дар одиночества, тогда верно посвятите себя одиночеству. Вот что он говорит. И если вы одиноки, но не имеете дара одиночества, он говорит то же самое, тогда посвятите себя этому времени ожидания, этому промежуточному времени. Не торопитесь, не спешите, у вас есть это время. Посвятите это время Богу, пока вы ждете. Позвольте мне на минуту, на секунду обратиться к нашим молодым мужчинам. Молодые мужчины. У меня было очень много разговоров с молодыми парнями о браке и свиданиях. И я знаю многих из них, и они сейчас не хотят со мной встречаться взглядом. Я шучу, конечно. 20 лет у меня разговоры с молодыми парнями о браке и свиданиях. И по Божьей милости я все еще люблю вас, ребята. Я до сих пор люблю вас. Я не должен был бы, но я все еще люблю вас. И это по Божьей милости. Некоторые приходят и спрашивают меня, «Эй, пастор Винь, почему женщины не проявляют ко мне интерес? Что не так? Что с женщинами не так?» У меня много что можно было бы сказать, но я не буду. И я не отвечаю им тем таким образом. Я стараюсь отвечать, а что ты можешь ей предложить? И тогда наступает долгая пауза. Ты как не христианин, если рассуждаешь так, а что ты можешь ей дать? У тебя работа, так и у нее работа. У тебя жилье, так и у нее жилье. Или, с другой стороны, бывают молодые мужчины, которые начинают рассказывать о своих девушках и о том, как, что они потеряют, если вступят в брак. И они перечисляют прямо списком. Если я женюсь, если я потеряю всякие вот такие штуки. Какие штуки? Пастор Вин, вы не понимаете. Если я женюсь на ней, Я не смогу так часто тусоваться с друзьями. Окей. Если я женюсь, я не смогу смотреть спорт и играть в видеоигры. Пастор Винь. Ну что? Ну мне что, действительно надо каждый раз поднимать сиденье унитаза? Каждый раз? Да, если хочешь выжить. В конце концов, я прерываю их жалобы и задаю простой вопрос. Вот такой вопрос. Вам христианин он или не христианин, я спрашиваю. Не расскажи мне, что ты потеряешь, а скажи мне, что ты получишь. Вот что я хочу знать. Потому что, да, какие-то вещи ты потеряешь, и это хорошо, что ты их потеряешь. И если ты имеешь веру в Иисуса или ты не веришь в Иисуса, я потеряю своих друзей, потеряю свою работу, если мне придется поверить, если человек боится принять Иисуса и говорит, я потеряю, вдруг я потеряю работу, вдруг я потеряю своих друзей. А пастор Винни ему отвечает в таких случаях, так ты не рассказывай мне, что ты потеряешь, ты мне расскажи, что ты приобретешь, если ты поверишь в Иисуса. Вот что самое главное. И здесь у нас ответ. Посвяти себя браку с ней. Посвяти себя одиночеству, если ты одинок. Но в любом случае Бог призывает тебя к верной преданности. Мы будем совершать ошибки в браке. Мы будем совершать ошибки в своем одиночестве. Но есть добрая весть. Мы по-прежнему остаемся неверными Иисусу. Наше сердце мечется туда-сюда, и лишь изредка бывают короткие вспышки полного посвящения. Но наша духовная измена не прекращается. Благая весть состоит в том, Ефесянам 5, 25-32. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы предоставить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела от его, от плоти его, от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Хвала Иисусу, который верно любит свою церковь. Хвала Богу за мужчин, искренне стремящихся подряжать Иисусу в своих браках. Истина в том, что ваш брак указывает на нечто большее. Вы не герой этой истории. Некоторые считают, что для них все. Нет, нет, нет. Брак указывает на Иисуса как жениха, который умер за свою невесту. Наши браки свидетельствуют об этой реальности, о нем. О нем и его невесте. Итак, мой третий и заключительный пункт. Верность в свидетельстве. Мы должны быть верными в свидетельстве. Стихи 12-16. В 8 стихе Павел отвечает на вопрос, который не был явно озвучен в тексте. И та же структура продолжается в 10 стихе. Прежде чем мы углубимся, я хочу ответить две фразы Павла в стихах 10 и 12. Они могут вызывать какие-то путаницу. Давайте посмотрим. Там написано... В английском переводе в кавычках «не я, а Господь», а в 12 стихе «я, а не Господь». Обратите внимание, это две разные вещи. В 10 стихе «не я, а Господь», в 12 «я, а не Господь». Что касается заявления Павла в стихе 10 о разводе, он с ссылается на учение Иисуса во время его земного служения. Павел не предлагает думать, что стихи 10 и 11 являются авторитетными, а 12 и 16 – просто его личное мнение, подтверждены ошибками. Напротив, все его наставление вдохновлено Богом. Он говорит, я говорил, не он. Что касается заявления Павла в 10 стихе о разводе, он ссылается на учение Иисуса, что говорил Иисус во время своего земного служения. В частности, он ссылается на Матфея 5:31-32 и главу 19, там, где Иисус говорил о разводе. Павел говорит, что Иисус уже поднимал этот вопрос, который Павел рассматривает в 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стих. Однако Иисус не затрагивал вопрос, который Павел поднимает в 7 главе 12-16 стихи. Вот что он говорит. «Я, но не Господь». Павел не предлагает если после того, как вы прочитали Матфея 19, если вас что-то интересует про развод, то вот это туда, там почитать, Матфея 19 глава. Причина, по которой он говорит вот так, не я, а Господь, не Господь, а я, причина, по которой Иисус прямо не касался этой конкретной ситуации, в том, что его служение, нам надо помнить об этом, его служение происходило в еврейском контексте. Что это значит? В то время, как правило, евреи женились на еврейках. Вот и все. Это то, что происходило во времена Иисуса. В отличие от этого, Павел обращается к совершенно новой, уникальной ситуации. Ситуация, с которой никогда не сталкивался Иисус. И он никогда с этим не сталкивался. Что это за ситуация? Это уверовавшие язычники, состоящие в браке с неверующими супругами. И он говорит, Господь об этом не говорил, но я вам об этом говорю, но это все основано на Писаниях. А возвращаясь к стиху 10, речь идет о двух христианах, которые хотят развестись. Павел не останавливается на этом подробно, потому что Господь Иисус уже учил об этом. И поэтому он говорит не я, а Господь. Господь уже говорил об этом. На чем Павел сосредотачивает больше внимания, так это на ситуации стиха 12. Он больше времени проводит над объяснением этого. Когда в браке один из супругов принимает Христа, а другой нет. Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией. И вопрос, который они адресуют Павлу, состоит в том, что же нам делать, если я христианин, а мой супруг нет. Что делать такому браку? И апостол Павел ясно говорит, если ваш неверующий супруг согласен продолжать жить с вами, не разводитесь, оставайтесь в браке, не разводитесь, оставайтесь верными этому браку. Но затем в стихе 15, то есть мы идем от 12, 13, и потом в 15 Павел добавляет, но если ваш неверующий супруг решит уйти из завоевшей верности Иисусу, пусть уходит. Тем не менее, посреди всего этого, и особенно в конце отрывка, есть надежда. Что я имею в виду в середине, это когда оставайтесь или уходите, есть еще 14 стих, который говорит, «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Тут немножко, наверное, может быть какая-то путаница, смущение. обратите внимание, Павел не говорит «спасен». Он не говорит, он не использует слово «чистый», не говорит. Что он говорит? Он говорит «освящаются». Что он делает здесь? Он призывает верующего христианина оставаться в браке, оставаться быть верным свидетелем для своей семьи. Ты выбран для того, чтобы быть верным свидетелем для твоей семьи. Ты, христианин, тот, который, супруг которого не верит, ты тот, через которого Бог может явить свою спасительную благодать. Не только для твоего супруга, но и для детей. Вот что он говорит. Неверующие в вашей семье, Бог говорит, я их отделил. Я твоих детей, твоих неверующих детей, твоего неверующего супруга или супруга отделил и освятил ради того, чтобы Бог мог использовать тебя для их спасения. И твоя работа не в том, чтобы заставлять их, но чтобы Бог в своей милости использовал тебя для того, чтобы достичь их, твоих детей, твоих супругов, чтобы ты мог им свидетельствовать, чтобы они стали детьми Божьими. И Павел не дает советов по семейной жизни, он просто указывает на Иисуса, потому что брак и одиночество — это не главная цель. Христос — это главная цель. Вот что мы находим здесь. На протяжении всей 7 главы видно, что сердца христиан в Коринфе были направлены к Богу. Они хотели быть святыми, они хотели быть отделенными для Бога, они стремились посвятить полностью свою жизнь Иисуса, и это было хорошее стремление. То, что они хотели, это их стремление было благим стремлением, потому что Иисус — это главная цель, окончательная цель, конечная цель. В заключение этой истории всего хочу поделиться личной историей. Вы знаете, перед тем, как я женился на Лауре, у меня были половые связи с многими другими женщинами. До того, как я стал христианином, до того, как Бог спас меня. Когда я признался в этом Лоре, она могла бы по праву считать меня нечистым мужчиной. Я бы, наверное, так сделал, если моя дочь придет с мужчиной и скажет, я вот тут с ним сплю, я ее выгоню. Мужчина тот, я тот, который нечист и мог потенциально осквернить ее, потому что я был тот мужчина, который отдал себя другим, а не ей. Это моя история. Но после того, как я стал христианином, после того, как я был спасен Иисусом, я думал, что моя задача была избегать других женщин. До того, как я женился, я думал, что моя задача избегать женщин, не иметь никакого секса совсем. Но избегание женщин не сделало меня чистым. Вы знаете, кто сделал меня чистым? Иисус меня очистил. Так что же делать, что не делать? Лора знает, что Иисус сделал меня чистым. Но она также знает, что Иисус сделал чистой и ее. И Иисус очистил нас обоих. Если вы смотрите на эту книгу, читаете эту красивую книгу, которую читает, история за историей будет вам рассказывать о том, как Иисус прикасается к нечистым. Мы знаем, что Он встречался с прокаженными, блудницами, мытарями, фарисеями. Они все в то время читались нечистыми в то или в другое время истории. Но вы знаете, вы обратили, наверное, внимание, что ни разу Иисус, который был чистым, ни разу не стал нечистым. Напротив, истина в том, что происходило все наоборот, как раз-таки. Все нечистое, к чему прикасался Иисус, становилось чистым. Слава Богу, потому что Он очистил нас. И всякий, к кому Он прикасается, становится чистым. Вы не можете сделать его грязным. Это невозможно. Какие бы обстоятельства ни были в вашей жизни, сексуальные отношения, брак, развод, одиночество и все, что там еще может быть, как христиане, мы не должны убегать. Наша задача не убегать и не закрывать глаза, не жить на ощупь. Нужно помнить вот что. Мы говорили про Ефесянам 5. В браке церкви со Христом Иисус никогда не говорит: «Моя смерть гарантирует, что мы никогда...» что смерть не разлучит... В браке церкви с Христом мы не говорим: «Пока смерть не разлучит нас». Наоборот, Иисус говорит: «Моя смерть гарантирует, что мы никогда не будем разлучены». До того, как я начну молиться, я хочу напомнить вам. Это такой отрывок, он богат такими идеями, такими мыслями, такими истинами. Я прошу вас, если вам нужна какая-то молитва, подходите, есть служители, они будут наверху, внизу. Мы можем помолиться за вас в молитвенном центре. Если вы не знаете, что делать, как двигаться дальше, мы можем помолиться, там есть карточка, заполните. Не оставайтесь одни в своих борениях. Давайте подумаем о вопросах.